Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Российские правозащитники в Верховном суде оспорили приказ министра внутренних дел, ограничивающий участие общественных организаций в процедуре аттестации полицейских. Радко Младич впервые предстал перед международным трибуналом в Гааге. Очередной пожар на военном складе в России, на этот раз в Удмуртии. Десятки людей ранены, десятки тысяч эвакуированы. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, российские правозащитники оспорили в Верховном суде приказ министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Этим приказом, по мнению активистов правозащитных организаций, он ограничил участие общественных организаций в процедуре аттестации полицейских. Заявители убеждены, что распоряжение главы МВД нарушает конституционные права граждан и не способствует прозрачности работы аттестационных комиссий, решающих, кто из милиционеров достоин быть полицейским. Тему продолжает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Текст приказа министра внутренних дел России от 22 марта, законность положений которого оспаривают правозащитники, видели немногие. Во всяком случае, широко он не публиковался, а в общественных организациях узнали о нем случайно после того, как несколько некоммерческих организаций из 12 российских регионов подали запросы местному руководству внутренних дел с просьбой о включении своих представителей в составы комиссии по переаттестации сотрудников милиции. На большинство запросов никаких ответов не пришло вовсе, но три организации – Прикамский правозащитный центр, Сахалинский правозащитный центр и Институт развития прессы «Сибирь» – получили отказы. В них-то и содержалась ссылка на пункт 2.3 приказа главы Министерства внутренних дел об организации проведения внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Согласно этому пункту, к работе аттестационной комиссии привлекаются только члены общественных советов при ведомстве и ветеранские организации, говорит руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Во-первых, необоснованное ограничение общественного контроля. Почему там нет, например, общественных избирательных комиссий? Руководитель Сахалинского правозащитного центра Марк Куперман, например, является председателем общественной избирательной комиссии Сахалинской области. Кроме того, например, почему там не могут участвовать члены региональных общественных палат? Ну и третий аргумент – это упоминание непонятных ветеранских организаций. То есть российское законодательство такого понятия не содержит. Кто такие эти ветеранские организации? Непонятно. Где их список? Каковы критерии включения той или иной организации ветеранские? Вот возьмем Казанский правозащитный центр, который тоже направлял запрос в МВД Татарстана с просьбой о включении своих членов. Треть, наверное, членов Казанского правозащитного центра – пенсионеры МВД, бывшие работники. Можно считать эту организацию ветеранской на этом основании? Или нельзя? Или тот самый российский Латыпов, руководитель Прикамского правозащитного центра, один из тех, кто обжалует этот приказ. Он бывший сотрудник ГИБДД, например. В связи с этим его правозащитная организация становится ветеранской или нет? Вот эти вот все вопросы, собственно, говорят о том, что приказ МВД, на наш взгляд, не соответствует действующему законодательству.
Вооружившись в том числе и этими аргументами, сотрудники Агоры, оказывающие юридическую помощь некоммерческим организациям, обратились в Верховный суд России с требованием признать незаконным и недействующим спорный пункт приказа министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Правозащитники также просят суд обязать министра привести приказ в соответствие с Конституцией, законами о полиции и о противодействии коррупции, говорит Павел Чиков.
В Конституции есть общее положение, гарантирующее участие граждан в управлении делами государства. И в развитии этого положения в федеральном законе о полиции новом есть статья 50, которая говорит об общественном контроле за деятельностью полиции. И там предусмотрены 5 разных субъектов, которые этот общественный контроль могут осуществлять. Так вот, в приказе от 22 марта Рашид Нургалиев определил почему-то, что в комиссии по переаттестации могут участвовать только 2 структуры. Это либо члены общественных советов, либо члены неких непонятных ветеранских организаций.
По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, формальный подход к участию общественности в работе аттестационных комиссий может свидетельствовать о незаинтересованности Министерства внутренних дел в том, чтобы всерьез разбираться в вопросах профпригодности будущих полицейских.
С одной стороны, у нас получается ситуация, когда министр Нургалиев заявляет в ряде своих интервью о том, что, безусловно, общественность будет принимать участие в процессе переаттестации. Далее, когда озабоченная общественность предлагает себя в качестве участников этого процесса, и это именно та озабоченная общественность, которая много лет уже работает и хорошо понимает принципы работы правоохранительных органов, помогает людям, которые пострадали от правоохранительных органов, ведет тренинги для сотрудников правоохранительных органов, вырабатывает рекомендации, пытается на местном уровне каким-то образом менять ситуацию в сторону улучшения. Вот эта общественность получает отказ с мотивировкой, что, ребят, вы не та общественность, а вот у нас есть хорошая общественность, это советы, ветеранские организации. И это, безусловно, более удобная ситуация для органов внутренних дел. Соблюсти формальность.
Работа уже сформированных аттестационных комиссий вызывает массу вопросов и у журналистов, и у правозащитников, говорит Наталья Таубина.
Не готовы и не могу сказать, насколько эффективно они работают, потому что о том, как они работают, у нас нет никакой информации. Более того, у нас нет информации о критериях, которыми они руководствуются, о порядке, в соответствии с которым они работают. Мы даже не знаем, каким образом они принимают решения. Это процесс абсолютно закрытый, и на этом месте, с одной стороны, возникает довольно регулярно сообщение о том, что этот процесс коррумпирован, и, в общем-то, даже депутаты Государственной Думы в своих интервью упоминают о том, что от сотрудников милиции требуют взяток с целью прохождения переаттестации. А с другой стороны, из-за его закрытости, возникает много вопросов вообще, насколько этот процесс действительно приведет к обновлению кадров и к тому, что мы получим, как заявлял министр Нургалиев, профессиональную, высококвалифицированную, соответствующую всем прекрасным принципам, отраженным в законе о полиции, новую полицию.
Первоначально переаттестацию сотрудников Министерства внутренних дел предполагалось завершить к 1 июня, но Дмитрий Медведев продлил этот срок до 1 августа. Комментируя указ президента, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев отмечал: главное, чтобы люди, которые будут отобраны для прохождения службы в полиции, были чистоплотными, профессионально грамотными и компетентными. А продление сроков аттестации назвал правильным решением, поскольку оно позволит более предметно и объективно изучить каждого сотрудника. По словам министра, без учета высшего начальствующего состава внеочередную аттестацию предстоит провести в отношении более 900 тысяч сотрудников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент Йемена ранен сегодня в столице страны Сани при отстреле мечети на территории его резиденции сторонниками оппозиции. Вместе с президентом ранен и премьер-министр, спикер парламента и еще несколько высокопоставленных чиновников. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 50. 25 человек госпитализированы. По сообщению Министерства здравоохранения Удмуртии, предположительно от стресса скончались двое пожилых людей, которые проживали недалеко от арсенала. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев заявил сегодня в Басанном суде, что Антонио Вальдес Гарсия не мог похищать нефть, а документы о том, что он давал ему какие-либо указания, фальшивка. Вчера о непричастности Вальдес Гарсии к хищениям нефти заявил и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич в первый раз предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Судья Альфонс Ория ознакомил Младича с основными пунктами обвинения в геноциде, преступлении против человечности и военных преступлениях. В Германии в первые дни июня зарегистрировано почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии Эколи, ставшим причиной смерти в стране уже 17 человек. Найдены 150 тел ливийских беженцев, утонувших при крушении корабля в среду вечером у берегов Туниса. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по Триполи. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет сегодня Ирина Лагунина. «Время и мир» – радиожурнал, посвященный глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ, и их анализ помогает понять происходящее в своей стране. Итак, «Время и мир», сегодняшний выпуск впервые в эфире в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Не пропустите. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает обзор публикации в международной печати, которую сегодня подготовила Малика Рахманова. Малику я приветствую в прямом эфире. Она рядом со мной в студии. Здравствуйте, Малика. Продолжают поступать сообщения о новых случаях заражения вот этой бактерии Эколи в Европе. Инфекция поразила уже, как сообщают различные средства массовой информации, 1500 человек, и зарегистрированы уже почти 20 смертельных исходов, что по этому поводу пишут газеты в мире.
Андрей, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание вызвано неизвестной ранее высокотоксичной разновидностью бактерии. Об этом пишут многие издания, в том числе газета «Нью-Йорк Таймс». Европейские больницы пытаются справиться с тяжелобольными, зараженными вирусом. Сельские хозяйства справляются с экономическими трудностями. Люди гадают, что кушать безопаснее, а Россия закрывает границы для ввоза свежих овощей, импортируемых из Европы. Описывают ситуацию издания. Ранее этот штамм не проявлялся в качестве катализатора вспышки инфекции, цитирует газета представителя Всемирной организации здравоохранения. Ученые и ряды лабораторий объединились, чтобы лучше изучить характер бактерии. В настоящее время 10 стран сообщили о случаях заболевания с подобными симптомами, но практически все следы ведут на север Германии, где вспышка началась несколько недель назад. Почти все заразившиеся люди недавно вернулись из Северной Германии, а один имел контакт с приезжим оттуда, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Ученые определили, что к заражению наиболее предрасположены молодые люди, в основном женщины, а также дети и пожилые, пишет газета «Wall Street Journal». По словам эксперта издания, исследователя из Миннесоты, бактерия также поражает почки, хотя об этом говорить с уверенностью пока рано, поскольку неизвестно, каким образом люди заражаются. Кроме того, ученых удивляет сопротивляемость и устойчивость инфекции к антибиотикам. Очень уникальное сочетание устойчивости и сопротивляемости, считает эксперт газеты Wall Street Journal. Андрей?
Малика, а что пишет международная пресса о событиях в странах Ближнего Востока и Северной Африки?
В арабском мире, судя по публикациям в международных изданиях, по-прежнему неспокойно. Продолжаются демонстрации в Сирии, пишет газета Wall Street Journal. Тут накануне силы безопасности, лояльные к лидеру страны Баширу аль-Асаду, напали на демонстрантов, что привело к большим жертвам. По данным газеты, за последние 5 дней в результате жестких мер солдат при разгоне демонстрантов в окрестностях города Хомс погибло более 70 человек. Также жесткие разгоны демонстрантов прошли в Йемене, пишет «Гардиан». В этой стране, по данным средств массовой информации, число жертв с января достигло 1100 человек. В том же издании колумнист Мона Эл-Тахави рассуждает на тему сексуального домогательства и приставаний, которым подвергаются женщины на улицах Египта постоянно. И без того не идеальная страна в сфере защиты прав женщин может столкнуться с очередной революцией. На этот раз против патриархата, утверждает автор статьи. Так называемый тест на девственность, проводить который призвали недавно власти страны, может стать катализатором новой революции, пишет она. Речь идет о призыве чиновников проверять девушек на наличие девственности. По мнению властей, женщины, выступавшие на демонстрациях, ночевали в палатках вместе с мужчинами, и на местах после акций протестов обнаруживались следы наркотиков, алкоголя, а также найдены презервативы. Автор колонки пишет, что и без подобных заявлений со стороны верхушки женщины в Египте подвергаются регулярным домогательствам на улицах страны. Подобная практика использовалась при правлении Хосни Мубарака, когда при разгоне демонстрантов стражи порядка трогали и щупали женщин, чтобы пристыдить их и заставить их сидеть дома и не выходить на демонстрации. Однако это не помогло, напоминает Мона Эл-Тахави. На этот раз подобные призывы чиновников тестировать девушек, наоборот, могут вызвать революцию, восстание женщин против патриархата и беспредела, считает автор колонки в газете «Гардиан». Андрей?
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовила и представила Малика Рахманова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 22 минуты. Сейчас о центральной теме дня. В России число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 50. 25 человек госпитализированы. По сообщению Министерства здравоохранения Удмуртии, предположительно, от стресса скончались двое пожилых людей, которые проживали недалеко от арсенала, передает корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Первые сообщения о взрывах на артиллерийских складах воинской части, расположенной близ деревни Пугачева Малопургинского района, поступили около полуночи 2 июня. Судя по официальной версии, при производстве разгрузочных работ на складе снарядов залпового огня сначала возник пожар, затем боеприпасы начали взрываться. Все службы пожаротушения Главного управления МЧС по Удмуртии, силы правопорядка направлены в центр техногенной катастрофы. Там же с утра находится президент Удмуртии Александр Волков, руководители МЧС и МВД по Удмуртской республике. Как сообщил Радио Свободы сотрудник пресс-центра Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Удмуртии Александр Красноперов, который только что вернулся с места аварии, пожар удалось локализовать, но не ликвидировать полностью.
На данный момент продолжается взрыв снарядов боеприпасов на территории арсенала. Эвакуировано 28 тысяч населения из близлежащих территорий.
Это в основном населенные пункты Удмуртской республики?
Да, это населенный пункт Удмуртской республики.
Вы лично там побывали, что вы видели?
Видел, как все это взрывается, да, взрывы следуют один за другим. Зона оцеплена, проведен осмотр близлежащих территорий на выявление там людей, возможно, те, кто там был эвакуированы. Пожарные расчеты ликвидируют возникающие очаги возгорания на территории поселка.
Цифры пострадавших и эвакуированных в различных источниках колеблются. Пострадавшие находятся в республиканской клинической больнице города Ижевска. Травмы не сопряжены с угрозой жизни. Мне удалось связаться с руководителем пресс-центра Министерства внутренних дел Удмуртии Эльвирой Марковиной, которая находится непосредственно на месте аварии.
Наряды полиции патрулируют зону эвакуации и охраняют объекты с целью пресечения фактов мародерства. На данный момент один факт мародерства был зафиксирован. Был доставлен в Малопургинский РОВД молодой человек, который пытался украсть из магазина спиртное. В данный момент это зона эвакуации, людей там нет. Там только сотрудники полиции, военные, правовые структуры.
Сами лично какие-то впечатления ваши?
Впечатления? Ну, сейчас раздаются одиночные. Ну, как их назвать? Выстрелами, наверное, да? Здания, чтобы были полностью разрушены, здесь такого нет. Только лишь нарушена кровля и выбиты стекла.
Примерно 40 километров федеральной трассы Елабуга-Пермь от села Ильинское до Мождинского поста ГИБДД перекрыты. Движения на ней нет. Радиус разлета осколков от взрывающихся снарядов составляет примерно 2 километра. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Слушайте «Радио Свобода». Суд Первомайского района Кирова обязал операторов связи заблокировать интернет-пользователям доступ на сайты, рассказывающие о деятельности запрещенной в России национал-большевистской партии ее лидера Эдуарда Лимонова. Решение принято на основании обращения в суд Кировской областной прокуратуры. Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что, несмотря на закон о противодействии экстремистской деятельности, провайдеры все-таки предоставляют пользователям возможность получать информацию о Лимонове и его сторонниках. Рассказывает Екатерина Лушникова.
Представление о необходимости блокировать доступ к сайтам, содержащим информацию о Лимонове и Лимоновцах, было вынесено Кировской городской прокуратурой. Национал-большевистская партия – запрещенная в России организация, поэтому и всю информацию о ней нужно тоже запретить, считает помощник прокурора Кирова Николай Сласников.
Нами была проведена проверка и установлено, что в настоящее время возможен через интернет доступ к некоторым сайтам национал-большевистской партии. Данные сайты были созданы и функционируют на территории Канады и США. Однако по средствам сети интернет к материалам, размещенным на данных сайтах, в том числе это призывы к вступлению в данную организацию, некоторые агитационные материалы, ну, соответственно, все они носят также экстремистский характер. И доступ к данной информации должен быть ограничен.
О том, что стал ограничен в Кирове, Эдуард Лимонов узнал от единомышленников.
Тупость, держиморство, стремление к насилию наших прокуроров просто безгранично. Почему бы им не запретить вообще меня как такового? Вот это вместо того, чтобы запрещать все относящееся ко мне лично, как бы запретили меня как я не знаю что, человека, гражданина, вместо того, чтобы запрещать митинги на Триумфальной, запрещать какие-то сайты. Как я могу реагировать на каждую дуль, и что я буду реагировать? Чего? Возмущаться? Возмущения у меня нет. Есть презрение к моим прокурорским современникам.
Эдуард Лимонов не представляет никакой опасности для общества ни в виртуальном, ни в реальном пространстве, считает правозащитник Евгений Какаулин.
Сейчас вся политическая активность Лимонова и его сторонников не представляет абсолютно никакой опасности для государства, для общества. Конечно, в этой среде могут быть люди с какими-то взглядами, которые разделять не могу, но опасности это нет никакой. Для того, что на каком-то сайте будет информация о том, как вступить в эту организацию, не подрываются конституционные основы России, не подрывается безопасность Кировской области. И активность в этом плане прокуратуры, возможно, просто является следствием новой вени. Я предполагаю, не исключено, что это связано, опять же, с публикацией доклада «Путин. Коррупция» в интернете, который прочитали все, кто хотели. Но впечатление, что новая интернет-войны или войны с сайтами связаны именно с этим. Поэтому то, что прокуратура решила так бежать впереди ПВО за Кировской области, ну, опять достойно сожаления.
5 операторов связи, предоставляющие доступ в интернет в Кировской области, выполняя решение Первомайского суда, уже поставили специальные фильтры, не допускающие просмотр крамольных западных сайтов. Две компании ждут судебного решения. Но имеет ли смысл такая цензура? Нет такого фильтра, который невозможно было бы преодолеть, причем не только хакеру, но даже обычному пользователю, считает менеджер интернет-проектов Максим Попов.
Я так думаю, то, что заглушить вот это все, это невозможно, как бы, и даже наши политики, которые пытаются, как бы, ограничить доступ к информации, это все обходится, как бы, простыми путями, например, прокси-серверы, там, и так далее. Я не скажу браузер, но там есть такой обход, включить режим определенный, как бы, и можно все зайти на любой сайт. Если кому-то это надо будет, как бы он найдет выходы.
Еще один интересный судебный процесс проходит сейчас в Кирове. В экстремизме обвиняются уже не сайты, а девушки. Две юные участницы общественного движения «Воля» могут этой воли лишиться. Девушек обвиняют в распространении листовок, вызывающих враждебные чувства не только к политической власти в России, но и в США. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов, сразу после окончания «Времени свободы», время гостей. В 20 – итоговый выпуск нашей программы. В 21 час – грани времени. В 22 – аналитический радиожурнал «Время и мир». В 23 часа слушайте «Поверх барьеров», пятничные «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Йемена был ранен сегодня в столице страны Сани при обстреле мечети на территории его резиденции сторонниками оппозиции. Вместе с президентом ранение получили премьер-министр, спикер парламента и еще несколько высокопоставленных чиновников. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 50, 25 человек госпитализированы. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев заявил сегодня в басманном суде, что Антонио Вальдес Гарсия не мог похищать нефть, а документы о том, что он давал ему какие-либо указания, это фальшивка. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич сегодня первый раз предстал перед международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. В Германии в первые дни июня зарегистрировано почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии Эколи. ставшего причиной смерти в стране уже 17 человек. Найдены 150 тел ливийских беженцев, утонувших при крушении корабля в среду вечером у берегов Туниса. Об этом сообщил представитель агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев Адриан Эдвардс. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по столице Ливии Триполи. В Бахрейне, в столице страны Манами, силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне демонстрации. Греция в целом согласовала с руководством ЕС детали нового плана финансовой помощи Афинам. Президент в Тель-Авиве умер израильский миллиардер Сэмми Офер, ранее обвиненный в деловых связях с Ираном. Бизнесмену было 89 лет, обстоятельства смерти пока неизвестны. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Я приветствую в прямом эфире нашей программы автора и ведущего итогового выпуска Андрея Шарова. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Десятки пострадавших, десятки тысяч эвакуированных из-за взрывов на складах боеприпасов в Удмуртии. Как на фоне многочисленных ЧП проходит в России военная реформа? Поговорю с военным экспертом на эту тему. Радко Младич предстал сегодня перед Международным Гаагским трибуналом. Почему генерал отказался слушать текст обвинительного заключения. В Великобритании не стихают обвинения в коррупции в адрес руководства ФИФА. Какие аргументы приводят противники Йозефа Блаттера? Вот основные темы выпуска, Андрей. А в завершении программы я расскажу об инициативе депутата Государственной Думы Бориса Кашина. Он предлагает в Государственном гимне России в строке «Хранимая Богом родная земля» слово «Бог» заменить на слово «нами», что получилось «Хранимая нами родная земля». По мнению Кашина, это поможет объединить российское общество. Эксперты думают иначе. О том, должен ли Бог упоминаться в государственном гимне, я беседовал сегодня с доктором исторических наук, профессором Андреем Зубовым. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Были два типа гимнов. Были гимны монархические, где в той или иной форме прославлялось именно государь и хранение государя, которое, в свою очередь, хранит страну и веру. Это было содержание, скажем, британского гимна, да, «Боже, храни короля», и русского гимна, который во многом был скопирован с британского. В романтической традиции, где от монарха, независимо от того, была это республика или монарх, внимание переключалось на общество в его историческом континууме. Самое главное, это было, конечно, общество, его история, его страна. Определенное сознание гимна – это французская Марсельеза, это революционный гимн, как альтернатива королевской власти, как вот утверждение принципов гражданственности нового государства. Понятие Бога, религии вовсе не убирается из национальной символики в эпоху романтизма. Наоборот, оно становится одним из очень важных элементов, потому что романтическое сознание, оно связывает свое с настоящее, со средневековьем. А историческое прошлое, оно, естественно, религиозно было в странах Европы. И поэтому восстановление вот этого религиозного, мистического элемента, оно было важным составляющим и национальной символики 19-20 века.
Насколько в современных условиях, в современных гимнах уместно сохранение такой традиции, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что оно уместно. Почему же имя Божие употребляется? Оно употребляется потому, что, вот как сказал в свое время Мандельштам, есть ценности, незыблемая шкала над скучными ошибками веков. Понимаете, люди по своей человеческой немощи, они слабы, допускают ошибки. И вот чтобы от этого как-то защититься, отцы-основатели или восстановители государства, они дают имя Божие как абсолютно, как сказал философ, категорический императив, абсолютно нравственный принцип, на который надо равняться. Это, если угодно, подтягивает человека, заставляет его быть лучше.
Считает профессор-историк Андрей Зубов. Полностью интервью с доктором исторических наук, рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве 18:35. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый в совершении тяжелейших преступлений во время боснийского конфликта в начале 90-х годов прошлого века, сегодня впервые предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, на прошлой неделе был арестован в Сербии и во вторник экстрадирован в Гаагу. С подробностями мой московский коллега Валентин Барышников.
Я генерал Радко Младич.
69-летний Радко Младич сегодня впервые появился на заседании Гаагского трибунала. Судя по видеотрансляции зала суда, бывший генерал говорил с заметным трудом, но внимательно слушал и реагировал на слова председательствующего судьи Альфонсо Ори, который в соответствии с процедурой сначала выступил с разъяснениями порядка процесса. Младич отказался выслушать полное 37-страничное изложение предъявленных ему обвинений.
Я не хочу, чтобы единая буква или предложение были зачитаны мне.
Председательствующий судья зачитал краткое изложение обвинений, предъявленных Младичу.
В соответствии с обвинительным актом, вы, Радко Младич, обвиняетесь в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях закона и обычаев ведения войны, включая создание совместного преступного предприятия. В соответствии с обвинительным актом, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич и Радко Младич были ключевыми фигурами в преступном предприятии, которое существовало по меньшей мере с октября 91 года до 30 ноября 95 года.
Младич отказался ответить на вопрос, признает ли он себя виновным.
Я хочу получить то, что вы сейчас прочитали. Эти оскорбительные обвинения против меня. Я хочу прочитать их должным образом, чтобы обдумать их вместе с моими адвокатами, и мне понадобится более месяца, чтобы разобраться в этих чудовищных словах, которые я раньше не слышал, тех, которые включены в этот обвинительный акт.
Согласно практике, если суд в течение 30 дней после первого появления подсудимого на заседании не услышит, признает ли тот себя виновным, то это будет расценено как утверждение подсудимого о своей невиновности. Судья Ори счел, что нет причин продлевать этот 30-дневный срок и назначил следующее слушание на 4 июля. В ходе сегодняшнего заседания Младич заявил, что тяжело болен, но что надеется дожить до окончания суда и увидеть себя свободным. Он также сказал:
«Я защищал мою страну, ну и мой народ, не Радко Младич».
Судья Ори в ответ напомнил, что обвинения выдвинуты именно против него и что его защита должна сосредоточиться на этих обвинениях. Младича обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время боснийской войны 1992-1995 годов. Среди главных обвинений против экс-генерала — руководство убийством 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и продолжавшаяся 3,5 года осада Сараева, в результате которой погибли 10 тысяч человек. Аксель Хагельн Дорн, адвокат, представляющий семьи жертв Сребреницы, заявил, что для них является огромным утешением то, что Младич наконец предстал перед судом. Родственники погибших в боснийском конфликте собрались в Гааге у здания суда, где сегодня впервые появился бывший генерал Радко Младич. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная.
В российской блогосфере продолжают обсуждать гей-парад в Москве. Дискуссию на портале Snop.ru открыл пост Маши Гессен.
Мне кажется, что стратегия гей-парадов не подходит для российского общества. Не потому, что оно более гомофобное, чем любое другое. Гомофобия сама по себе, как показывает опыт американского общества, лечится довольно быстро и эффективно. Мне кажется, все гораздо хуже. Посыл «мне нечего стесняться» вообще не подходит для российского общества. Он сам по себе, безотносительно сексуальной ориентации, вызывает агрессивное раздражение. В России всем должно быть что скрывать и чего стыдиться.
По мнению блогера портала InLiberty.ru Алексея Цветкова, гей-парады действительно должны вызывать в каждом чувство стыда. Однако стыда совсем другого рода.
Стыд за то, что сделано еще далеко не все нужное и возможное, что среди нас живут люди, которых в отсутствие каких бы то ни было преступлений, просто за особенности частной жизни, избивают и увечат среди бела дня реликтовые монстры при пособничестве жандармерии, которые лишены заурядных человеческих прав в угоду нашим постыдным предрассудкам. Относиться к гей-парадам скептически или даже толерантно – позиция труса. На матч должны выходить мы все с повязкой «гей», не покидая друзей на милость чудовищ с хоругвями и дубинками. Может быть, тогда надобность в гей-парадах отпадет. Человек не может быть свободным, если не свободен его ближний, потому что это не свобода, а привилегия.
По мнению православного теоретика Егора Холмогорова, борьба за права геев и лесбиянок беспочвенна, поскольку гомосексуализм в России не наказуем, а гражданские права, связанные с браком, на них распространяться не могут.
Правовое неприятие гей-брака в законодательстве связано с тем, что брак в традиционном праве рассматривают не как следствие сексуальных предпочтений, а как институт, условием возникновения которого является существование двух гендеров, мужского и женского, с их многообразными различиями, от физиологических до социальных. Вне понимания брака как союза мужчины и женщины, сам принцип брака теряет смысл.
Зачем при таком понимании Холмогорову вообще понадобилось вводить понятие гендера, призванное как раз различить физиологический пол и социально-культурные роли, остается неясным. Англоязычная благосфера размышляет о добре и зле. Сетевых авторов тревожит однозначность, с которой эти понятия были определены в среду в официальном блоге компании Google. Пост под безобидным названием «Безопасность вашей информации в сети» вызвал очередной обмен резкостями между властями Китая и американской компанией. Главный инженер отдела безопасности Google Эрик Гроссе написал:
«Интернет всегда был доброй силой. Он открывает новые каналы для коммуникации, способствует экономическому росту и поддерживает свободу выражения. Но, как и все технологии, его можно использовать и во зло. Сегодня, несмотря на усилия интернет-компаний, кража паролей и взлом почтового ящиков случаются в сети нередко. Благодаря нашей системе безопасности недавно нам удалось обнаружить очередную кампанию по сбору паролей, осуществлявшуюся из китайского города Цинань. Ее целью были сотни почтовых аккаунтов, принадлежащих в том числе высокопоставленным американским чиновникам, китайским политическим активистам, крупным должностным лицам нескольких азиатских стран, в основном Южной Кореи, военным и журналистам».
В блогах британской Телеграф проанализировать содержание этого поста пытается живущий в Китае журналист Питер Фостер.
С китайской точки зрения, самым главным вопросом в связи с этим довольно-таки ханжеским постом, обратите внимание на упрощенческое, едва ли не манихейское разделение между добром и злом, является вопрос «почему именно сейчас?». И ответ ясен. Здесь замешана политика. Либо Google действует по приказу правительства США, либо пытается отомстить Пекину за свой провал на китайском рынке. Беседуя с Майклом Анти, одним из самых известных специалистов по китайскому интернету, я поинтересовался, почему эта атака, организованная, по всей видимости, с подачи китайского правительства, была такой технологически незамысловатой, при том, что китайские спецслужбы имеют в своем распоряжении целую армию высококлассных профессионалов. «Все очень просто», — ответил Анти с улыбкой. «Им абсолютно наплевать, что о них подумает весь остальной мир. Их это не касается». Что же, остается только посочувствовать китайским дипломатам.
Джон Харрис в блогах Guardian пытается взглянуть на проблему с другой стороны.
Хоть нам это и не кажется странным, Google достиг пугающего господства в сфере использования интернета. В Европе он контролирует 90% сетевого поиска. Чем продолжать бессмысленные попытки по контролю за соблюдением авторского права в интернете, властям не лишним было бы обратить внимание на следующее. По сравнению с былыми страхами о том, что Microsoft может монополизировать доступ к информации, здесь происходят вещи совсем иного масштаба. Google стремится не к контролю над средствами доступа к информации, а к контролю над самой информацией, теоретически над всем ее объемом. Вот по поводу чего следовало бы испытывать панику. Отсюда совет. Не в последнюю очередь он адресован высокопоставленным американским чиновникам. Не кормите тигра. Вспомните старые времена дайл-апа, когда в сети царил плюрализм. Обратите внимание на другие почтовые сервисы и поисковики. Чтобы найти их в сети, достаточно просто погуглить.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Йемена, а также премьер-министр, спикер парламента и еще несколько высокопоставленных чиновников ранены сегодня в столице страны Сани при обстреле мечети на территории президентской резиденции сторонниками оппозиции. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 50. 25 человек госпитализированы. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев заявил в басманном суде, что Антонио Вальдес Гарсия не мог похищать нефть, и документы о том, что он давал ему какие-либо указания, фальшивка. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич в первый раз предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Судья ознакомил Младича с основными пунктами обвинения. В Германии в первые дни июня зарегистрировано почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии Эколи. Найдены 150 тел ливийских беженцев, утонувших при крушении корабля в среду вечером у берегов Туниса. Авиация НАТО нанесла удары по Триполи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ратко Младич отвечает перед Гаагским трибуналом.
Комментарии экспертов.
Спортивный журналист Эндрю Дженнинг. ФИФА становится мафией.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов. Здравый смысл победил техосмотр.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Рост цен на российский газ по согласованной ранее формуле угрожает экономике России. Об этом заявил сегодня украинский президент Виктор Янукович. А в России продолжаются дискуссии об увеличении налоговой нагрузки на газовую отрасль, одной из жертв которой могут стать в результате и украинские потребители. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
По плану Министерства финансов России, в следующие три года в бюджет от национальной газовой отрасли должно дополнительно поступить более 500 миллиардов рублей. Как сообщил глава министерства Алексей Кудрин, от 80 до 90% этой суммы могут быть собраны за счет значительного повышения налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома». Оставшуюся часть планируется получить путем досрочной ликвидации налоговых преференций для отдельных месторождений, а также отмены льгот по поставкам газа на экспорт. С первой частью плана «Газпром», на долю которого приходится почти 80% добываемого в России газа, уже позволил не согласиться, заявив о своей готовности удовлетворить потребности бюджета без негативного влияния на инвестиционную программу концерна. Другие предложения Министерства финансов «Газпром» пока не комментирует, поскольку, как напоминает независимый аналитик Александр Разуваев, от ликвидации тех же экспортных льгот он ничего не потеряет.
Мы имеем в виду экспорт энергоресурсов, то есть сколько государства имеет с экспорта нефти и с экспорта газа. С нефтянки там, конечно, все очень жестко. Что касается газа, ну, как бы государство еще не все забрало. Я думаю, что это политическое решение в чистом виде, и оно принимается премьером и президентом.
Решение о восстановлении пошлин на экспорт газа станет политическим еще и потому, что сейчас круг стран, которым Россия предоставила такую льготу, весьма ограничен. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, по сути это только Белоруссия и Украина.
У нас в Белоруссии таможенный союз, поэтому в рамках таможенного союза мы не можем ввести в одностороннем порядке пошлины на экспорт газа. То же самое касается Украины, но в меньшей степени, потому что для Украины были сделаны исключения на правительственном уровне. Дело в том, что Украина ведь не входит в таможенный союз, поэтому в принципе для Украины нет никаких препятствий для ввода экспортных пошлин на газ.
Согласно соглашению от апреля 2010 года, продлившего в том числе пребывание в Крыму российского Черноморского флота, «Газпром» поставляет газ Украине без взимания таможенной пошлины. Во втором квартале его цена – $295 за 1000 кубометров. В случае же отмены льготы она, по словам Виталия Крюкова, вырастет весьма значительно.
Если будут введены пошлины, то Украина будет платить, видимо, самую большую цену за российский газ, даже больше, чем платит там Германия, Польша. Это все связано с той формулой цены, которая была определена еще в правлении Тимошенко в 2009 году.
Однако уже текущая цена на газ для Украины является неподъемно высокой, и власти страны добиваются пересмотра формулы, согласованной еще прежними украинскими властями и привязанной к цене на нефть. Россия же от переговоров не отказывается, но на деле увязывает уступки по газу с перспективой присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, очень это критично для них. Надо понимать, что если Россия живет за счет нефти, газа, ну, там, наверное, где-то металлургии, да, то они живут за счет металлургии, ну и немножко за счет химии. И там газ очень важен. Цена на газ по газпромовской формуле цены идет от цен на нефть. Ну, нефть дорогая, я не знаю, там сколько продлится Ливия. На рынке все время говорят, что после Ливии будет Сирия. То есть пока мы должны исходить из того, что нефть дорогая, значит, это дорогой газ.
Вариантов же противодействия планам России у нынешних украинских властей практически не остается. Если раньше их главным козырем газовых конфликтов было отключение поставок в Европу, то сейчас роль Украины как страны-транзитера фактически сводится к минимуму. Уже осенью газ европейским потребителям пойдет по трубопроводу «Северный поток». Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Альтернативы однозначно будут, они и есть, но другое дело, что на политическом уровне есть понимание, что мы с Украиной должны строить некие дружеские отношения, поэтому и предоставляем там очень большие скидки и обнулили пошлины. Поэтому здесь все упирается именно в политические договоренности, потому что на экономическом уровне, в принципе, никаких оснований там давать дополнительных скидок Украине нет.
Иначе говоря, меры, предложенные Министерством финансов исключительно для решения бюджетных проблем страны, могут стать еще одним весомым аргументом в деле заманивания Украины в таможенный союз. Однако этим, как предполагает независимый аналитик Александр Разуваев, дело может не закончиться.
Есть у России стратегическая цель. Наверное, она даже больше политическая, чем экономическая. Это не таможенный союз. Это рублевая зона с единственным эмиссионным центром в Москве. Соответственно, если Россия через рубль будет контролировать Белоруссию, Казахстан, Украину, ну, кто платит, тот и заказывает музыку. Это более чем частичная потеря суверенитета.
В пятницу президент Украины Виктор Янукович вновь вспомнил о растущих ценах на российский газ, что, по его словам, несет чрезвычайную угрозу экономике страны. Однако какой-либо реакции на российские планы по отмене льгот на экспорт топлива со стороны украинских властей по-прежнему нет.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» продолжает исследовать настроение россиян, в том числе эмоции, которые они испытывают. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы будем говорить о таких чувствах, как спокойствие и тревога. Кто более спокоен, мужчина или женщина? Как влияет уровень достатка на способность испытывать тревогу? Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Россиянам предложили карточку, где были перечислены 12 эмоциональных состояний. 23% граждан сочли, что наиболее четко описывает их состояние в последнее время слово «спокойствие». Это чувство занимает 5-е место после оптимизма, интереса к жизни, доброжелательности и тревоги. От чего же зависит спокойствие или беспокойство людей, рассказывает доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта в ТЭРРИ фонда «Общественное мнение».
Практически не влияет на чувство спокойствия. Хотя, если мы посмотрим внимательно на данные, оказывается, что женщины чаще обладают противоположным чувством эмоций, тревожностью. Это классическая психологическая картинка. Женщина более тревожная. А спокойствие – это черта, которая в равной степени присутствует у мужчин и у женщин. Хотя данные показывают, что мужчины в возрасте до 25 лет наиболее спокойны. А потом, после 65-70 лет, они снова очень спокойны. Но в целом возраст и пол – это характеристики, которые не детерминируют наше чувство спокойствия.
А что же их определяет?
Это доход. Чувство спокойствия прежде всего связано с материальным положением людей. Люди, которые испытывают материальные сложности, реже всего говорят о спокойствии. Люди со средним достатком сразу же чаще заявляют о чувстве спокойствия. Однако, как только россияне достигают достаточно обеспеченного уровня и способны сказать, что денег хватает практически на все, они в тот же момент реже говорят о чувстве спокойствия. Видимо, большие деньги – это большие тревоги.
А уровень образования как-то сказывается на этом чувстве?
Чем выше уровень образования, тем меньше спокойствия. Это достаточно закономерный и известный психологический нюанс. Люди, обладающие интеллектом, кругозором, более требовательны к себе, а они более требовательны к другим. Поскольку большой веер целей и амбиций перед ними, это заставляет нервничать, и они реже испытывают эмоцию спокойствия.
Так что же, получается, что все, к чему люди стремятся, то есть знания, квалификация, богатство, в конце концов, только прибавляет тревоги?
Не всегда. Не всегда мы можем сказать, что образование, к которому мы так долго стремились, и деньги, о которых мы так мечтаем, лишают нас счастья. Мы уже говорили о том, что люди с высоким уровнем образования и с высоким уровнем дохода, они более оптимистичны, поскольку они ощущают себя в защищенной ситуации. Я думаю, что чувство оптимизма – это чувство, которое определяет вектор нашей жизни. Это то, как мы программируем свою жизнь на много-много лет. Чувство спокойствия – это то, что описывает здесь и сейчас. В данный момент, конечно, я оптимистична, но у меня очень много забот, и, соответственно, я ощущаю тревоги и не ощущаю спокойствия. Это, так скажем, текущая эмоция. Оптимизм – это скорее из области моих привычек, моей жизненной стратегии, моей жизненной философии.
А кто более спокоен? Какие социальные группы?
Вот если мы видим достаточно четкую закономерность между родом занятий и чувством оптимизма, то ситуация с тревогами и спокойствиями такое не прослеживается. Хотя очень интересный момент. Специалисты, то есть это, видимо, обычный офисный пролетариат, они менее спокойны. Все-таки жизнь в обществе, современной корпоративной культуры, компьютеры, начальники, зарплата, угроза увольнения – это фактор, который не прибавляет чувства спокойствия, а только масштабирует наши тревоги. Хотя мы можем сказать, что безработные, конечно, тоже менее спокойны, они чаще всего заявляют о своих тревогах, нежели о чувстве спокойствия. Вот москвичи наиболее такая пессимистичная, неспокойная, раздражительная категория людей. Они реже всего говорят о чувстве спокойствия. Видимо, Москва – это мегаполис, который очень много отбирает у людей в эмоциональном плане, дает много возможностей, но не дает психологического равновесия.
Говорила социолог Лариса Паутова. Итак, российские мужчины несколько реже тревожатся, чем женщины, наиболее спокойны молодые люди и граждане со средним достатком, а прибавляют беспокойство высокий уровень образования и жизнь в мегаполисе.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Александр Аркадьев. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Почему рейтинг украинской власти падает, а популярность оппозиции не растет? Кому выгодно возрастание количества неопределившихся в своих симпатиях украинских граждан? В программе участвует руководитель социологической компании Research and Branding Group Евгений Копатько. Ведет передачу сегодня политический обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обвинения в адрес Китая неприемлемы.
Мы не ждем, что этот конфликт разрешится, пока президент...
Санитарные власти Европы не могут разобраться...
Вербовка иммигрантов из мусульманских стран для джихада...
По версии следствия, именно Рустам Махмудов является исполнителем...
Седьмым по счету президентом Латвии стал Андрис Берг.
Российский президент подтвердил готовность своей страны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».